Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Блюда по рецептам Радивилов или что такое историческая белорусская кухня. Всем привет, в студии Оксана Павлюкевич, и сегодня мы поговорим про особенности исторических рецептов, какие блюда сохраняются в наше время, и вообще откуда и что нам известно о радивиловской шляхетской кухне. У меня в гостях прекрасная Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии, автор кулинарных книг. Здравствуйте, Елена, с Новым годом!
Здравствуйте, с наступившим!
Да, с наступившим Новым годом. Я, кстати, напоминаю, что вы можете отправлять свои вопросы в прямой эфир в виде смс на короткий номер 3377. Также к вашим услугам подгруппа программы «В теме» ВКонтакте и наш Телеграм. Чтобы там озвучить свой вопрос, напишите в поисковике латиницей «Радиус ФМ» слитно. Ну что ж, мы вот заявили такую интересную на самом деле тему, потому что просто готовить блюда, конечно, прекрасно и вкусно, но знать их историю, и вот если брать какие-то истоки, радивиловская шляхетская кухня, истоки белорусской кухни. Давайте немножко расскажем вот о них, какой-то истории. Я знаю, у вас есть много интересных фактов вот именно про саму радивиловскую кухню.
Что это такое? Давайте мы немножко начнем с классификации белорусской
кухни. Да, какая она есть.
Да, потому как, когда мы говорим про белорусскую национальную еду, первое, что вспоминается, это крестьянская кухня. Но белорусская кухня – это значительно больше. Поэтому белорусскую кухню можно разделить на 5 условных направлений. Это крестьянская кухня, да, это то, что сейчас живо, то, что вам готовили бабушки в деревне, то, что вы сейчас готовите на кухне, скорее всего. Далее городская кухня, потому как то, что ели в городе, значительно отличалось от того, что ели в деревне. То есть она уже была более изысканная. Далее корчемная кухня.
А это
говоря
какая?
Современным языком, это кухня общепита. Потому что были не рестораны, а была корчма.
То есть чаще это тоже немножко другое.
Это другое, задачи другие. Потому как корчемная кухня – это очень много еврейских кулинарных традиций. Потому что, смотрите, крестьянская кухня – главная задача – быстро, дешево, высококалорийно накормить большое количество людей. Почему высококалорийно? Чтобы меньше съели. Меньше еды.
Выгодно.
Да. Дальше, городская кухня. Уже не стоит задачи так высококалорийно накормить. Уже уровень жизни выше. Это уже ремесленники, они уже что-то зарабатывают. И уже совсем другая кухня. Корчемная кухня. Не задача, как у современного общепита. Чтобы было много, вкусно, ну и желательно не очень дорого. Чтобы было возможность заработать. Дальше, шляхетская кухня. Там уже вообще не стоит задачи дешево накормить. Стоит задача удивить. Поэтому вот шляхетская кухня и королевская кухня, тоже как бы более дорогой пласт, изысканный, значит, она менее калорийна. Вот самое удивительное, что шляхетская, королевская кухня, как правило, не калорийна, как правило, подходит под систему здорового питания, хотя, прошу заметить, все пласты, все части белорусской кухни, все подходят под систему здорового питания. Просто
удивительно, просто считают же, что это все очень жирное что-то такое, то есть как бы под здоровое питание это сложно.
Подходит, вести. Подходит. Просто я могу по каждому пласту пройтись, объяснить, какие были принципы, когда и что употребляли, и в зависимости от образа жизни. Потому что крестьяне – это тяжелый физический труд, им нужна высококалорийная пища. Просто человек не сможет так много работать, если он будет есть мало. Да. И шляхта, которая не работала физически. Да, там у них были охота, балы, там, болевания, там, еще что-то. Но это не был тяжелый физический труд. Соответственно, еда была немножечко другая. То есть все вот под образ жизни было очень правильно. И была и последовательность блюд, и правильность подачи, и последовательность приготовления. То есть на самом деле наши предки были очень-очень мудрые. И когда вот это все начинаешь изучать, то, в общем-то, диву даешься, какое кулинарное наследие нам досталось. А вот если брать уже шляхетскую королевскую кухню, то увлечение последних нескольких лет, потому что мне в руки попали старинные книги, и это безумно интересно
вот,
восстанавливать,
кстати, да,
старинные рецепты. Да, потому как крестьянская, городская и корчемная, более-менее, это кухня жива. Более 10 лет я езжу в кулинарные экспедиции по Белоруссии, ближнее зарубежье, собираю рецепты и уже могу классифицировать, да, что вот это больше крестьянская кухня, вот это какие-то шляхетские корни. Это все живо. А вот королевская кухня и высокая шляхетская кухня, потому что шляхта была разная, была и бедная, и богатая. То есть это только книги. Ну, оно и понятно. То есть где-то в воспоминаниях, конечно же, сохранилось. Есть у меня воспоминания современников, я очень много общалась с наследниками дворянства и шляхты, они мне рассказывали про свои рецепты, и очень много среди моего близкого окружения потомственных аристократов, которые рассказывали мне родовые рецепты, делились секретами. Это тоже есть. Но большая часть, конечно же, в книгах.
И это рукописи, скорее всего, какие-то?
Нет, это уже печатные, книги. Это уже печатные книги, потому что по белорусской кухне, ну, самая известная книга именно по белорусской кухне, это «Литовская кухарка». Благо, она переведена и издана совсем недавно, то есть есть возможность ее купить, и книжка не адаптировалась, ее перевели, как она была, вот как там было описано, как писала в свое время Винсента Заласка. В 1854 году это вышла книга, так как бы оно и сохранилось. То есть можно отслеживать быт, технологию приготовления и продукты, которые использовали.
То есть, в принципе, вот по вопросу, откуда берете информацию, это книги. Вот вы рассказали...
В том числе книги. В том числе книги.
А кроме книг?
Это «Живая кухня», кулинарные экспедиции, воспоминания современников, да, и книги. И художественная литература. Потому что очень много есть описания еды в художественной литературе. Просто кладезь для меня, как для историка кухни, это Адам Мицкевич «Пан Тадеуш». Кстати, почему я вот так люблю вот Адама Мицкевича? Потому как в свое время, когда он уезжал из Беларуси в изгнание, он брал с собой книжку, вот эту.
О, у нас даже вот мы можем показать потом, кто будет смотреть вот, кстати, на наши видеозаписи. У нас вот у Елены свой
книга. Это книжка Станислава Чернецкого. Это повар короля великого князя Литовского Яна III Собеского. Вот эта книжка вышла в 1682 году. И вот эту книгу Адам Мицкевич брал за основу, когда писал «Пана Тадеуша». И на основе вот этих рецептов он описывал. Как бы, и очень много, кстати, описания белорусской кухни у Янки Купалы и Якова Колоса. Это тоже, в общем-то, источник информации для историка белорусской кухни.
Но если вот именно это искать, то, в принципе, это можно найти и заметить. Потому что я думаю, что если просто читаешь именно художественную литературу, сложно как-то обратить внимание на эти моменты. Но оказывается, там что-то есть.
Есть, есть, есть. Я об этом очень много рассказываю, публикую. И я даже собираю цитаты из произведений, именно связанные с едой.
Хорошо, так какая же она, вот эта вот именно кухня шляхетская, о которой мы сегодня говорим, какие-то особенности? Вот я знаю, что вы работаете над книгой сейчас.
Да, да.
Возможно, мы не будем раскрывать все секреты, что же будет в книге, но вот именно какие-то такие основные моменты, какая, чтобы мы понимали, в принципе, что-то есть у нас сейчас от этой кухни или уже нет?
Но я хочу сказать, что шляхетская кухня нам всем понравится. В большинстве случаев...
Но мы с ней не знакомы.
Нет, нет, нет.
Абсолютно.
Хотя некоторые вкусы попадут под наши предпочтения. Нам очень нравятся мягкие, сливочные. А в шляхетской кухне, особенно 19 века, очень был в моде соус бешамель. Нам тоже это понравится. Сейчас один рецепт опишу. Телятина. Значит, так обжаривается в топленом маслице, да, то есть образуется корочка, сок запечатается внутри. Потом она тушится в соусе бешамель на сливочках. И в конце приготовления добавляется миндаль бланшированный и креветки. Это очень вкусно.
Вот Елена говорила, что она самая жестокая женщина. Она рассказывает о еде, но как-то вот попробовать не получается. Я надеюсь, что вы сейчас почувствовали вот это, немножко слюнки потекли. Поэтому...
Это понравится. И вариантов очень много. Есть специфические варианты, например, карп в красном виде. То есть сразу думаю, что, боже, как это можно сочетать. Но в итоге очень тонкий, изысканный вкус. И да, да, это вкусно, это действительно вкусно. Так вот, шляхетская кухня в большинстве своем подойдет нам, нам понравится. Многие рецепты нужно адаптировать, потому что изменены технологии, потому как другие продукты. И самое главное, переводить меры, потому как никто маленькими порциями, как сейчас, не готовил. То есть приготовить там пирог на 60 яиц – это норма. В нашем случае 60 яиц – это ай-яй-яй, как много. Поэтому нужно все это перевести максимум на 10, а лучше на 5. А вот, поэтому меры приходится переводить, и особенно старинных книг никто не пишет по граммовке. Возьмите чашечку того, чашечку этого, добавьте чуть-чуть так, чуть-чуть этак, и все. То есть, и я понимаю, что нужен действительно очень большой опыт, во-первых, профессионально-поварской, а во-вторых, опыт работы с исторической кухней, чтобы это привести в какие-то меры. Угу. Поэтому историческая кухня в моем исполнении – это все-таки мое авторское видение, как это могло быть и как это можно приготовить на обычной кухне. Вот на это я делаю акцент, на обычной кухне.
Угу. То есть, в ваших книгах это все адаптировано, и можно, в принципе, вот брать... Да. И готовить.
Во всех своих книгах, это мой принцип, я не использую профессиональное приспособление. И не использую навыки, которые недоступны обычному кулинару. Вот обычная кухня, обычная сковородка, обычная духовка, и все должно получиться. И это вот моя гордость, очень многие, кто покупал мои книги, кто готовил по моим книгам, радуются, что у них получается как на картинке. Вот я так и стараюсь описывать рецепты подробно, чтобы, выполнив все пошагово, у них получился точно такой же результат, как на картинке. Вот. А радивиловская кухня, вот радивиловскую кухню можно отнести к королевской кухне, это уже совершенно другая история. Это настолько неожиданное сочетание ингредиентов и вкусов, что когда я читала эти рецепты, я думала, что это вообще невозможно сочетать. Вот от слова совсем.
Это что-то странное, что вот...
Например, перловая каша по-радивиловски. То есть это не совсем каша, это десерт. То есть перловка долго вымачивается, потом варится в молоке сливка, в конце варки добавляется белое вино.
В перловку.
Да. То есть я тоже думала, нафига перловку? Ну вот в самом деле в перловку вино. Нет, оказывается, когда она уже набрала много молока и сливок, то есть вот это зернышко, оно разбухло, и оно действительно стало как перл, как жемчужина, потому что перловка это от английского перл, жемчужина. И вот это вот жемчужинки, они крупные тогда становятся, эти вот зернышки перловки. И они набирают тонкий-тонкий аромат вина. Далее все это дело желируется. Для книги я это все раскладывала в красивые стеклянные бокалы. Все это застывает, как желе. И я декорировала это все взбитыми сливками. И когда мы дегустировали, как-то все так смотрели на это все. Перловка с вином. Но это вкусно. Это реально
вкусно.
Хотя
казалось бы.
Да. Хотя казалось бы, ну, это невозможно сочетать. Либо, например, гречневая каша по-радивиловски. Когда гречневая каша особым образом подготавливается, с желтками перетирается, потом она обжаривается, потом она варится, потом туда телятина. В конце концов, это все запекается с грецкими орехами. Ну, казалось бы. А еще до того, как посыпать грецкими орехами, это вот горчица с медом, сверху покрывается эта каша, сверху грецкие орехи, все это запекается. Ну, боже, это так вкусно. Это все, это самостоятельное блюдо. Вот можно эту гречку есть и есть. А оказывается, это всего лишь гарнир к основному какому-то мясному.
Удивительное сочетание на самом деле. И вот радивиллы, пожалуй, это самый такой могущественный из знатных родов, живших на территории современной Беларуси. И вот сегодня мы как раз-таки говорим о княжеской белорусской кухне. Какие ингредиенты были популярны, что из рецептов дошло до нас, что используется, что не используется. В гостях у нас Елена Микульчик, шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии и автор кулинарных книг. Оставайтесь на волнах Радиус ФМ.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радиус ФМ.
А мы продолжаем поднимать вкусные исторические факты о радивиловской шляхетской кухне вместе с Еленой Микульчик. На самом деле, действительно, говоришь о идее, просто вот слюнки текут, хотя, казалось бы, мы только что рассказывали о каких-то таких странных, интересных сочетаниях, которые как раз-таки были у радивилов. Так вот, какие ингредиенты были популярны в то время? То есть, вот, возможно, были какие-то веяния из других стран. Что, чем, из чего готовили, какие были вот именно продукты?
Ну вот шляхетско-радивиловская кухня, она была прогрессивная, и вот вся мода, в том числе кулинарная, в первую очередь как бы попадала к нам, это я так говорю нам, это как бы в Литву, в Россию чуть попозже, то есть поэтому отголоски были всех кухонь, и все новинки мировые, которые появлялись, тут же как бы находили отражение в шляхетской королевской кухне. Если говорить про радивилов, то у них недвижимость была в 9 странах, то есть они путешествовали по миру и могли себе позволить все, что угодно, вот абсолютно все, что угодно. А из продуктов наиболее предпочитаемых и любимых, это, конечно, мясо. Вот я вам, знаете, скажу такую вещь, что салаты, как у нас сейчас, обязательно салатик, зелени побольше, никто это не приветствовал. Ни в шляхетской, ни в крестьянской кухне. То есть салаты вообще не свойственны белорусской кухне. Салаты есть, они есть и в радивиловской, но в нашем понимании это не салат, а полноценные блюда. То есть там без мяса не салат. То есть и зелени там постольку постольку.
То есть радивилы вегетарианцами точно
нет,
не были?
Нет, нет. Потому что одно из развлечений шляхты, в том числе радивилов, это была охота. Поэтому мясо было разное, у меня было и дичина, то есть и в той же радивиловской кухне есть и медвежатина, есть и зубр, косуля, олень, это нормально, то есть обычная тема.
Вот по поводу, кстати, мяса, я читала такой факт, что вот сам обычай, мы обычно на стол ставим закуску мясную, мясная нарезка, у нас там ассорти, что это все пошло тоже от радивилов, правда ли это?
Но это не совсем от радивилов, это общая такая аристократическая была привычка, традиция, когда приезжали гости, то их сразу не принимали, их отводили в отдельную комнату специальную, где подавали нарезку, то есть нарезанная там та же буженинка, полиндвичка, соленая рыбка, там еще что-то еще, то есть достаточно было много разных продуктов соления и вяления, и какие-то наливочки, настоечки, и там уже можно было полакомиться, выпить и ждать хозяина. Потом уже через какое-то время встречал хозяин, и всех гостей проводили в отдельный зал, где уже был накрыт стол.
То есть, в принципе, есть что-то вот в этой традиции, но она до сих пор сохранилась. Вот какие-то именно мясные нарезки, они всегда есть.
Да, это принято.
Это популярно, это удобно. Если говорить о рецептах, мы вот уже начали затрагивать тот момент, что не адаптируется вот та же книга, которую Елена сегодня к нам принесла, что это идет перевод старых рецептов, но там нет именно адаптации по количеству каких-то ингредиентов. Почему?
Ну, раньше не писали и не было это принято, потому что повара боялись за свои рецепты, скрывали. Вот я специально сейчас открыла книжку Станислава Чернецкого, да, помним, что это реплика от 1682 года, и рецепт «Мишкулянция». Вот этот рецепт, он будет у меня фигурировать в моей новой книге. Рецепт также этой мишкулянцы есть в литовской кухарке. Так вот здесь это три строчки. На старопольском три строчки. То есть вот я даже могу показать, да,
если
это
да,
было
вот
видно. То есть я надеюсь, что видно.
И это целый рецепт.
Все, все, это целый рецепт. Три строчки. Чуть больше в литовской кухарке, там пять строчек. Все. То есть предполагалось, что ты знаешь, что это такое. Поэтому ты должен знать не только рецепт, то есть почему так трудно адаптировать, а нужно знать хорошо историю. Историю Белоруссии, историю Польши, историю Италии, потому что это блюдо итальянского происхождения. Очень хорошо понимать, какие технологии были на тот момент, хорошо понимать, какие овощи были, какие были популярны и какие были популярны способы обработки тех же овощей. То есть мишкулянцы – это суп. Суп с большим количеством ингредиентов. Классическая мишкулянция – это куча овощей. Поздние рецепты допускают картофель, фасоль, грибы. В переводе с итальянского – это смешение. То есть это постный суп, который подают на вечер перед Рождеством. То есть, как правило, подавали мишкулянцу.
Вот по этим рецептам вы говорите, что, в принципе, все уже должны все знать. А сложно как-то вот приготовить, если ты не знаешь. То есть это для профессионалов каких-то, наверное, для людей,
меня
которые
очень,
разбираются.
Очень много и очень часто просили адаптировать литовскую кухарку.
Ну вот то ваши она... книги, да, как раз-таки, я думаю, что вот вы мне за эфиром рассказывали, что вы как раз-таки делаете для того, чтобы любой человек с любыми, в принципе, приспособлениями, не какими-то суперсложными, мог приготовить у себя дома на кухне какой-то рецепт. Вот как вы, в принципе, работаете над книгой, наверное, над тем, чтобы она была доступной, расскажем, наверное, сейчас, и книга, когда она выйдет, вот новая, потому что книг у Елены много.
Восемь.
Да, да, и сейчас вот она работает еще над одной, которая осенью, вы мне говорили,
да, я планирую на осень. Я планирую на осень, потому что съемки уже завершены. Фотограф шикарный у меня для новой книги. Это
все
Ольга
с иллюстрациями,
Кулич.
Кстати.
Естественно. Но какая кулинарная книга без красивых картинок? Вот, поэтому да, фотографии очень интересные, концепт будет немножечко иной, потому что в моей книге «Смак белорусской кухни», шикарная книга, великолепный фотограф Андрей Щукин, концепт был «Еда как арт-объект». новая книга, концепт у нас такой, как будто бы зашли в гости к шляхте. То есть, как бы вот момент еды. То есть у нас сервировка стола. Очень немного пришлось уделить внимание деталям. Я уже атмосфера не буду рассказывать, вот как это. Мы искали эти все бокалы, чашечки, тарелочки. Это отдельная история, что все было исторично, все такое. То есть концепция такая, что на пиру у Радивилла, кстати, вот это и рабочее название книги, что вот вы пришли на пир и увидели, как это все выглядит, как будто вы сидите за столом. Вот. И книжка практически отснята. Я сейчас работаю над рукописями, потом будут переводы, потому что книжка буду делать на трех языках. Русский, белорусский, английский. То есть это будет похожий вариант, как «Смак белорусской кухни», которая многим понравилась, полюбилась и оценили этот формат. И я сразу открою секрет, что материала накопилось очень много. Я долго думала, как распределить, какие рецепты куда отправить, и решила делать две книги. Вторая книга будет более практическая. Я буду больше рассказывать нюансов по технологии, давать советы.
Лайфхаки.
Блюда такие больше, наверное, даже попроще, которые точно подойдут, понравятся и станут чуть ли не каждодневным меню. И, опять-таки, это уже по советам читателей, буду оставлять место для заметок. То есть это такая вот как записная кулинарная книжка и кулинарная книга.
А вот, кстати, раньше часто так делали, вот в кулинарных книгах это место для заметок, чтобы можно было что-то вот записать.
Да, потому что вот, вот эта книга, взять ту же вот книгу «Смак белорусской кухни», это сувенирный вариант, ее жалко поставить на кухне, не дай бог капнуть соусом. То есть я уже тоже слышала много отзывов о том, что вот она стоит, никто не пользуется, потому что она такая красивая, такая красивая. И в то же время моя первая книга «Лучшее блюдо белорусской кухни», которая вышла в 2014 году, и так интересно, так приятно мне было, еще многие приходили с моей первой книгой, и уже я давала автограф на «Смак белорусской кухни». И первая книга такая заляпанная, в хорошем смысле этого слова, где-то заметки на полях. То есть она живая, она рабочая. И мне говорили, как удобно, она маленькая, что ее можно поставить на кухне, и не жалко. Вот я хочу вторую книжку сделать практической, которую не жалко поставить на кухне, и по которой реально можно готовить. То есть первая будет у нас историческая, там действительно историческая кухня. Как всегда будут истории. Вот реально будет много историй, они будут больше и интереснее, наверное, чем в предыдущих книгах. Ну и, естественно, рецепты.
То есть вот вы уже, думаю, заметили, что у Елены очень много интересных историй, потому что эта кухня не просто вот именно попробовать вкус, а погрузиться и узнать, как же было и откуда это пришло. Поэтому сегодня как раз-таки мы говорили про стол эпохи Радивиллов, каким он был, какие блюда готовили и рецепты, которые были собраны буквально по крупицам. Об этом нам сегодня рассказывала наша гостья. К сожалению, наше время подходит к концу. Если честно, хочется еще говорить и говорить, потому что столько интересных фактов, о которых, в принципе, наверное, никто и не знает. И я вот сегодня тоже многое услышала впервые. А гости наши Елена Микульчик – это шеф-повар, эксперт белорусской и славянской кухни, историк кулинарии и автор кулинарных книг, о которых мы тоже сегодня рассказывали. Ну что же, желаем, наверное, вкусных впечатлений вам. И прощаемся. Меня зовут Оксана Павлюкевич. Всем пока.
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.